Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот уже позади пост и первая неделя Пасхи. Это было особое время, и мы отвлекались от нашей основной темы истории христианства. Размышляли о посте, о притчах Иисуса, которыми Церковь вводит нас в святые дни поста. О праздниках входа Господня в Иерусалим и Христово воскресение. Ну а сегодня нам пора вновь возвратиться в раннее Средневековье, в VII век. Как мы уже с вами говорили, Византия в то время переживала глубокий кризис. Этот кризис византийского общества имел тяжелые последствия. Лишенное духовной опоры, оно разлагалось во всех сферах. И прежде всего в той сфере, которую с ужасом и презрением отвергало византийское христианство, в сфере общественно-политической. И именно отсюда возникла угроза самому христианству. На аравийских просторах родилась новая религия – ислам, которая быстро завоевала множество сторонников и превратилась в главного противника христианского мира. Рождение ислама неразрывно связано с именем его основателя, арабского пророка Мухаммада. Мухаммад родился в городе Мекке около 570 года. В юности он занимался торговлей, а женившись на богатой вдове, смог много времени посвящать размышлениям о религии. Будучи духовно одаренным и впечатлительным человеком, Мухаммад пережил несколько видений, которые стали для него откровением свыше. Однако он долго сопротивлялся призывавшему его голосу и даже замышлял самоубийство. И лишь в 610 году, в 40-летнем возрасте, Мухаммад впервые выступил в Мекке как пророк. Но особой популярности не снискал. Гораздо больший успех его проповеди имел среди паломников, прибывавших в Мекку из Медины. Это обстоятельство усилило враждебность к Мухаммаду местных жителей. И в 622 году он был вынужден с ближайшими сподвижниками бежать в Медину, где возглавил религиозно-политическую общину. Вначале духовные помыслы Мухаммада были устремлены к Иерусалиму. Евреи диаспоры, проживавшие в Мекке, также устремляли свои взоры к этому святому городу. Однако Мухаммад не нашел у них поддержки, и поэтому статус священного города он перенес на Мекку. Поставив целью искоренить язычество в родном городе, Мухаммад, возглавлявший уже большое число сторонников, объявил жителям Мекки священную войну – джихад. После многочисленных сражений, проходивших с переменным успехом, Мекка, наконец, в 630 году была повержена. Мухаммад вернулся в Медину, где и скончался через два года, примерно в 632 году. Будучи с юности знаком с иудаизмом и христианством, Мухаммад соединил положение этих религий в своем учении. При этом иудаизм он лишил присущей ему национальной окраски, а из христианства исключил идею троичности Бога, а также убрал учение об искуплении крестных страданий Христа. Осознавая себя посланником и доверенным Бога, он начал проповедовать новую религию ислам. Долг человека по Мухаммаду всеми силами стремится исполнять закон Бога, всецело ему подчиняясь. Нравственные законы рисовались ему в виде простых естественных ограничений человеческих страстей. Властная и могучая натура Мухаммада, по мере роста числа его сторонников, все более проникается политическими задачами и целями. Он объединяет многочисленные арабские племена, объединяет в единый народ и ставит перед этим народом задачу подчинить весь мир истинной религии исламу. Безгранично преданные своему пророку, полные энтузиазма и энергии арабы быстро стали грозными врагами ближайшего соседа Византии. При дворе правившего в то время Византии императора Ираклия становление новой силы в Аравии поначалу приветствовалось, так как император надеялся через нее ослабить позиции главного врага персов. Однако уже в 633 году арабы разбили Ираклии и взяли Дамаск. А в 637 году войска халифа Омара уже стояли под стенами Иерусалима. Иерусалимский патриарх Сафроний согласился на капитуляцию с условием сохранения святынь, связанных со страданиями и смертью Христа. Но спустя несколько десятилетий на месте храма Соломона была построена мечеть, получившая название «Мечеть Амара». Она сохранилась и до настоящего времени. Итак, за короткий период арабами были завоеваны Антиохия, Египет, одержаны победы в Африке, были взяты острова Кипр и Родос. Отчаянно сопротивляясь, Византийское царство неуклонно, территориально сокращалось и слабело год от года. Нужно сказать, что население восточных христианских провинций приветствовало приход арабов. С одной стороны, это объяснялось сильным влиянием монофизитской ереси на христиан Армении, Персии, Аравии и близлежащих стран. Монофизитство, как вы знаете, это ересь, которая отрицала одновременное наличие двух природ в Иисусе Христе, божеской и человеческой. Эта монофизитская ересь сильно сближала ее приверженцев к воззрениям ислама. Положение императора Ираклия было отчаянным. И тогда умный, энергичный патриарх Константинопольский Сергий предложил императору сделать уступку восточным странам и установить союз, унию, с господствовавшими там монофизитами. Ираклий согласился и в 638 году обнародовал изложение веры, в котором предлагал христианскому миру признать во Христе две природы, но единую божественную волю. Таким образом, старая монофизитская ересь об одной божественной природе во Христе была преодолена, но ценой появления новой ереси, которая получила название монофилитство. Суть новой ереси по существу оставалась той же. Божественное во Христе подавляло человеческое, то есть Иисус не имел своей человеческой воли. В итоге церковное учение о богочеловечестве Спасителя оказалось выхолощенным. Новое догматическое положение, призванное сплотить христианский мир перед лицом грозного ислама, вызвали яростные споры и ожесточенное сопротивление части православных. Но по горькой иронии судьбы политического положения Византии они не улучшили. В 647 году Константинопольский патриарх Павел и император Констант II подготовил эдикт, который под угрозой самых суровых наказаний запрещал вести какие-либо богословские споры о воле Христа. Фактически этим эдиктом подтверждалась незыблемость монофилитской ереси. В результате богословских уступок еретикам на Востоке защитниками православия оказались лишь небольшие группы наиболее последовательных и стойких христиан. Их возглавил монах, личный секретарь императора Максим, вошедший в историю церкви под именем святого Максима Исповедника. Годы жизни святого Максима примерно с 580 по 662. Горячее содействие Максиму в защите православных взглядов оказывал другой выдающийся свидетель, беззаветно преданный делу церкви, папа Мартин I, занимавший римский престол с 649 по 655 годы. После долгих лет безуспешной борьбы Максим в 680 году выехал из Византии на запад, надеясь найти опору в Риме. И вот папа Мартин I, поняв всю серьезность сложившегося положения, созвал в Латеране собор, фактическим руководителем которого стал Максим Исповедник. На этом соборе были зачитаны сочинения псевдодионисия Ареопагита, в которых блестяще обосновывалась идея святости и божественности материи и творения. Говорилось о том благодатном обожении, ради которого все существующее встроено и пребывает. Это стало одним из весомых аргументов против еретиков, стремившихся через умаление человеческой воли Христа унизить тварную природу человека. Сам Максим решительно заявил, что во Христе соединились два естества – и из них составилась сложная ипостась, сохраняющая в себе обе природы. В итоге участники собора единодушно отвергли новую ересь монофилитства. Результаты Латеранского собора в Византии были расценены как государственная измена. В Рим послали солдат, которые ворвались в храм, арестовали папу Мартина I и привезли его в Константинополь, откуда он был сослан в Херсонес, где и умер в 655 году. Святого Максима сослали в суровую Скифию, где он пробыл до конца своих дней. Умер он в 662 году. Казалось, что упорство защитников православной веры сломлено. Даже римские папы, преемники мужественного Мартина I, перестали протестовать против богословских нововведений. Однако в 668 году на византийский престол зашел император Константин Паганат. Не склонный к монофилитству, он обратился к папе с просьбой прислать делегацию в Константинополь для обсуждения и мирного разрешения продолжающих волновать церковь проблем. А позже, в 680 году, манифестом императора был созван Вселенский собор. После длительных дебатов участники собора окончательно осудили монофилитскую ересь, признав у Спасителя две природы и две воли, божественную и человеческую. Таким образом, Вселенский собор 680-681 годов положил конец христологическим спорам, которые на протяжении нескольких веков раздирали церковь. Итак, в VII веке значительная часть Византийской империи, в том числе многие духовные центры христианства, оказались на территории, захваченной арабами. И, естественно, постепенно начался процесс смешения арабских завоевателей с подвластными народами. В результате чего множество жителей этих стран, исповедующих разные религии, приняло ислам. Но и ислам также подвергся влиянию древних традиций. Таким образом, создавалась многогранная и богатая мусульманская культура, впитавшая в себя византийско-христианское наследие, персидское духовное творчество, еврейскую религиозную мысль. В свою очередь, и арабская культура оказала значительное воздействие на духовную жизнь Азии и Южной и Восточной Европы. Взаимопроникновению культур в немалой степени способствовал достаточно продолжительный период веротерпимости, хотя и ограниченный, которую мусульмане проявляли в первое время по отношению к покоренным народам. Основные религиозные группы захваченных территорий Византийской империи, христиане и евреи, имели возможность посещать храмы и синагоги, свободно молиться. Именно в период мусульманского господства зародились и пережили расцвет центры христианской культуры, давшие церкви плеяду замечательных подвижников, писателей, поэтов, мыслителей. Как может показаться не парадоксально, закипела интенсивная духовная жизнь. В Месопотамии, этом древнем очаге мировой культуры, на родине вавилонской религии, астрологии, еврейской мистики, каббалы, сирийского гностицизма, снова, как во времена Ефрема Сирина, закипела духовная жизнь. Традиционный восточный мистицизм сочетался здесь с тяготением к рационализму. Непреодоленные на Востоке ереси несторианства, монофизитства и монофилизма ориентировались на рационалистические построения, склонялись к рассудочным схемам. Не случайно особую популярность приобрели творения Аристотеля, рационалистическая основа которых противопоставлялась идеализму Платона. Труды Аристотеля стали переводить на арабский язык и комментировать, что сыграло немаловажную роль в развитии философских и естественно-научных знаний на Востоке. А благодаря латинским переводам Аристотеля, наследие великого греческого мыслителя оказало влияние на всю последующую европейскую философию. В Дамаске, одном из крупнейших арабских центров, почти вся интеллектуальная и художественная элита состояла из византийцев-христиан. Халиф Валид I, которому принадлежит инициатива создания первых значительных произведений арабской архитектуры, пользовался услугами христианских мастеров. например, Омейядская мечеть в Дамаске, построенная Валидом, показывает, что мусульманское искусство своим становлением в значительной мере обязано искусству византийскому. Не меньшее влияние на ислам христианство имело и в других сферах. Так известно, что финансовыми делами Валида I управлял грек-ревностный христианин, а сын этого грека Иоанн после смерти отца стал губернатором Дамаска и первым министром халифата. Вот подобная терпимость способствовала развитию христианской культуры, которая, несмотря на завоевание ислама, переживала в это время расцвет. Наиболее ярко это проявилось в творчестве двух великих христианских мыслителей, святых Исаака Сирина и Иоанна Дамаскина. Но об этих святых мы с вами поговорим, если даст Бог, в следующую субботу. Всего вам доброго!